Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Приднестровская администрация пересматривает структуру потребительской корзины. Бизнесмены региона приветствуют переход на электронный учет валюты при экспорте товаров. И мнение участников очередного тренинга программы Евросоюза «Строим мосты, преодолеваем барьеры, налаживаем отношения между сообществами с обоих берегов Днестра». Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Официально Кишинев утверждает, что Тирасполь не выполняет своих обязательств по школам с преподаванием на латинской графике в Приднестровье. Радио Кишинев приводит слова замглавы бюро по реинтеграции Алина Гвидиани. Он заявил, что из 7 обязательств, взятых на себя приднестровской администрацией, выполнены только 2. Школам разрешили платить за аренду 1000 леев в месяц. При этом тарифы на коммунальные услуги, по его словам, были снижены, но не до уровня остальных школ региона. Кишинев также обвиняет Тирасполь в нерешении проблем с проездом школьников и учителей в лицее с преподаванием на латинской графике и доставкой учебно-методических материалов. Вопрос обсуждался на прошлой неделе в Тирасполе на заседании экспертной группы по вопросам образования. Представители Приднестровской администрации отклоняют обвинения Кишинева и заявляют, что обязательства выполняются в полном объеме. Нейтралитет был навязан Молдове в результате участия российских военных в Приднестровском конфликте, заявил премьер Павел Филипп на встрече с председателем парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене. То, что Молдова, согласно Конституции, является нейтральной, не означает, что мы хотим быть изолированной страной. Напротив, мы желаем тесного сотрудничества с НАТО, мы хотим учиться, обучать наших военнослужащих и участвовать в совместных миротворческих учениях, отметил Павел Филипп. И добавил, что нейтралитет – это не наш выбор. Он был навязан нам участием российских военных в Приднестровском конфликте. Эти силы, к сожалению, до настоящего времени находятся на территории нашей страны, несмотря на неоднократные призывы Молдовы и международного сообщества и обязательства Российской Федерации, подчеркнул премьер Павел Филипп. С другой стороны, президент Игорь Дадон утверждает, что наши зарубежные партнеры с пониманием и уважением относятся к нейтралитету Республики Молдова. Об этом он написал в социальных сетях после встречи в пятницу с представителями парламентской ассамблеи НАТО во главе с ее председателем Расой Юкнявичене и генеральным секретарем Дэвидом Хоббсом. Глава государства сказал также, что нейтралитет является основным условием сохранения и укрепления молдавской государственности и что эту позицию поддерживает большинство населения страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил молдавским властям 2 автомобиля, которые применяются для разгона массовых демонстраций. Эрдоган заявил в Камрате, что бронетехника турецкого производства предоставлена Министерству внутренних дел Молдовы. На прошлой неделе Эрдогана принимали в здании администрации президента Молдовы, реконструированном при поддержке Турции. Визит Эрдогана в Молдову подвергли критике представители внепарламентской оппозиции, которые считают его диктатором. У микрофона Юлия Михайлова. Вы слушаете радио «Свободная Европа». Обзор главных событий минувшей недели. Спецпредставитель США по урегулированию на востоке Украины Курт Волкер заявил, что какие-то серьезные изменения на этой территории маловероятны, потому что Россия по всем признакам ждет президентских и парламентских выборов в Украине, которые могут изменить расклад сил в стране. Волкер говорил об этом на конференции в Вашингтоне после того, как российский президент Владимир Путин выразил в четверг в Сочи надежду на то, что предстоящие выборы в Украине приведут к власти новое руководство, с которым, цитирую, «удастся выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться». Российский президент считает также, что сегодняшние украинские власти не выполняют Минские соглашения и тоже ждут приближающихся президентских и парламентских выборов. Лидеры стран Евросоюза договорились о введении нового санкционного режима в ответ на кибератаки против стран ЕС. Это решение принято 18 октября на фоне обвинений Великобритании и Нидерландов в адрес агентов российской разведки, которые, как утверждается, пытались взломать компьютеры организации по запрещению химического оружия. В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагедией в Керченском колледже, где студент устроил массовую бойню, в результате которой 21 человек погиб и десятки получили ранения. По данным следствия, сам нападавший покончил с собой. Изначально шла речь о возможном теракте.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше разнообразной информации на нашем интернет-сайте europalibero.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
В Приднестровье пересматривают состав потребительской корзины для основных групп населения. В потребительской корзине власти собираются увеличить объем белковых продуктов, свинины и птицы, колбас, рыбных и молочных продуктов, а также фруктов и ягод. Сейчас стоимость корзины 1443 приднестровских рубля, примерно 88 долларов. Администрация обещает до 2020 года увеличить прожиточный минимум на 20%. Наши корреспонденты в Приднестровье спросили у прохожих, что, по их мнению, следует включить в потребительскую корзину.
Учитывая то, что у нас дети, то мясные продукты, наверное, естественно, телятина и все остальное, а также овощи, яйца, молочные продукты. Но в первую очередь, все-таки я считаю, что рыбные и мясные продукты, потому что там больше всего витаминов, кальция и всего остального.
Первые необходимые, да, к примеру, как зарплату получаю, рис, там это крупа, ну там сахар, рис, макароны. Что еще там должно входить? Мука, яйцо обязательно взять, штук 30. Ну, горох, это уже на любителя. Овощи, фрукты. Ну, картошка, лук, морковка. Кетчуп, кофе беру сразу, чай. Бритвенные принадлежности, моющие средства, порошок беру на месяц. Перед этим я дня два, наверное, вот это в голове думаю, список составляю.
Продукты, порошки, там одежда минимальная, овощи, фрукты самое главное. Слава богу, на рынке более-менее цены пока. Крупы, молочная продукция.
В Молдавии живем, да, естественно, должны быть фрукты и овощи.
Для меня, например, очень важно вегетарианское питание, поэтому все, что с ним связано. И молочко. Сегодня я хочу больше фруктов и овощей, завтра больше зависит от климата, от того, что вашей душе угодно.
Что надо повысить пенсию? При чем здесь продукты? Продукты человек купит, было бы за что. Что люди по 1500 имеют? Ну хотя бы 2 было бы нормально. Хотя бы рублей 20 добавили, и то бы хорошо было. Сколько перешли на российскую? Где эти деньги? А он обещал, Красносельский, кто перейдет, вот и который будет переходить на российскую, будем мы добавлять своим. И где? Кому? Хоть рубль добавили?
Во-первых, продукты для детей молочные, больше молочных. Куриная продукция должна быть, телятина для детей. Больше овощей, фруктов. Вот то, что надо для детей. Все это должно быть в детском рационе, в пожилом возрасте, ну и для молодежи, естественно, потому что молодежь содержит детей. Они должны быть здоровы.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Темпы промышленного производства в Приднестровье за последние месяцы снизились после активного роста в течение года. По оценкам экспертов регионального банка, за первые 9 месяцев года приднестровская промышленность выросла почти на 18%, но в сентябре отмечено снижение динамики. В сравнении с августом производство снизилось почти на 18,5% на фоне сокращения выпуска металлопродукции. В обзоре банка говорится, что это снижение связано с введением торговых барьеров на рынках Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, и что динамика производства продолжит замедляться. Снижение отмечено и в других отраслях – в электроэнергетике, легкой промышленности, пищевой отрасли, производстве строительных материалов. 17 октября Таможенный комитет региона и Приднестровский банк перешли на электронный обмен данными по контролю за движением валюты при экспорте товаров. Новые правила исключают необходимость использования бумажных документов, декларации о репатриации. Комментирует новшество глава бизнес-ассоциации МОСТ Денис Неделко.
Да, речь идет о том, что теперь нам не нужно, нам это экспортерам, тем, кто занимается внешней экономической деятельностью, не нужно сдавать декларацию о репатриации, такой документ, в банк для учета и контроля репатриации капитала. Расскажу подробно, что это за документ. Декларация репатриации – это такой лист бумаги, где отмечаются все данные по грузу, которые мы намереваемся отправить за границу. Мы не могли оформить пакет документов в таможне, пока мы не проведем следующую процедуру. Мы должны были брать этот документ, заполнить его, декларацию репатриации, затем подписать его в двух экземплярах, приехать в банк, отметить банки, получить печать банка и потом поехать с этим документом на работу, оформить весь пакет уже документов для оформления в таможне и только после этого ехать в таможню. Ну, это очень много бумаг. Если взять мою компанию, то в день могло уходить до 40 машин. На каждую машину нужно делать две декларации. Это каждый день. Это большой очень документооборот, очень много поездок, очень много трат и моральных, и материальных. 17 числа введен в действие нормативный акт, согласно которому обмен документами, связанным с контролем репатриации капитала, будет осуществляться самостоятельно таможней и банками, и поэтому такие декларации больше делать не нужно. Это очень круто, это очень классно, и все рады этому. Значит, это подтверждает то, что реформы, облегчающие жизнь бизнеса, действительно проводятся. Мы привыкли так вот относиться к заявлениям о том, что вот у нас будет там какое-то электронное правительство, электронное там декларирование чего-либо или электронная подпись. Мы слышим эти разговоры уже на протяжении многих лет. Об этом говорится настолько декларативно, что мы привыкли к таким заявлениям как необходимому фону для разговора о том, какие у нас будут реформы. А это уже реальность. Это уже реальность, ту, которую мы видим. То есть мне просто уже теперь не нужно, вот как директору, не нужно подписывать эту кучу документов. Предприятие выиграем в скорости оформления грузов и в том, что не будет этих лишних поездок в банк. Это тоже затраты очень большие, потому что, допустим, в моей компании для декларанта выделена специально машина. Водитель, который возит декларанта с этими декларациями, затраты очень большие.
Глава бизнес-ассоциации «Мост» Денис Неделко.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Дорогие друзья, у микрофона я, Александр Фурмусаки. Вы слушаете «Приднестровские диалоги» на радио «Свободная Европа». В Кишиневе на прошлой неделе состоялся очередной тренинг проекта «Строим мосты, преодолеваем барьеры, налаживаем отношения между гражданским обществом и сообществами с обоих берегов Днестра», который внедряется при поддержке Евросоюза. В тренинге на тему «Социальные услуги для уязвимых групп» приняли участие 20 представителей общественных организаций. Они побывали в кишиневской организации «СОС Аутизм», ознакомились с новым опытом работы. Наша корреспондент Лина Грыо поговорила с несколькими участниками проекта. Директор Бендерского центра «Грани будущего» Светлана Лопатина рассказала, что общественные организации, которые предоставляют социальные услуги уязвимым категориям жителей Приднестровья, поддерживают международные доноры.
Сегодня у нас был обучающий визит в соцаутизм. Это важный момент в плане нашей деятельности, потому что мы тоже работаем в схожей области. Здесь я увидела много тех приемов, которые раньше я видела в поездках по обмену опытом в странах Западной Европы. И это очень важно, что тот опыт сейчас применяется в Молдове. Соответственно, мы идем в ногу со временем, и очень хочется верить, что поддержка все-таки будет осуществляться не только за счет донорских организаций, но и также со стороны государства. Наша деятельность сейчас на текущий момент ведется только силами нашей организации и, естественно, если касательно проектов каких-то, то это иностранные доноры. Мы тоже работаем с людьми с ограниченными возможностями. У нас бенефициаров, мы работаем по Слободейскому району и конкретно наших бенефициаров порядка 50 человек.
Приднестровье в этом году объявили год
равных возможностей.
Да. Это как-то вы почувствовали на вашей деятельности?
На нашей деятельности, в принципе, да, в том смысле, что некоторые министерства стали более открыты к диалогу. Найден какой-либо контакт в этом вопросе. Есть изменения в качестве доступности. То есть, особенно это касательно съездов на улицах города. Этот момент, он очевиден, и это очень радует. К сожалению, у нас нет, пока мы не дошли до того уровня, чтобы у нас все светофоры, допустим, были со звуковыми сигналами для людей слабовидящих. Но, опять же, год равных возможностей, он, конечно, заканчивается, и много чего было сделано. Результаты видны, но делать еще, на самом деле, очень-очень много. И хочется верить, что год 2018 закончится, но год равных возможностей в Приднестровье все-таки будет продолжаться и дальше. Пусть эти года не будут называться именно так, но о людях с ограниченными возможностями забывать не будут.
Директор Бендерского центра «Грани будущего» Светлана Лопатина. Людмила Матвеева, представитель Тираспольского центра женской инициативы, при котором работает служба помощи жертвам торговли людьми и домашнего насилия.
Данная тема, сегодняшняя и вчерашняя, дала результат в том, что мы поняли, что отношения между Молдовой и Приднестровьем являются наиболее лучшим результатом. Плюс положительный результат в том, что мы налаживаем контакты, у нас идет обмен опытом, и мы можем применить то, что здесь уже налажено. Мы поняли, что социальные услуги могут быть более разнообразными, они не могут идти только в одном направлении. Мы можем обмениваться опытом и спрашивать у наших коллег, как это сделать, как они работают, какие были ошибки, какие были методы применения, как работать с государством, как привлекать других людей, то есть не быть безразличным к проблеме общества, потому что зачастую данная категория лиц является без внимания. Она остается без внимания и приходится бороться в одиночку, но, к сожалению, не всегда хватает сил.
На помощь кого рассчитываете вы в вашей деятельности в Приднестровье? То есть кто вас поддерживает в вашей деятельности?
На данный момент на протяжении, вот у нас получается организация уже 8 лет как действует, у нас сейчас наладилось сотрудничество с государством. То есть государство идет навстречу, перенаправляет нам какие-либо случаи, потому что бывают те аспекты, которые, да, они не могут где-то решить, и мы за счет того, что мы очень мобильные, мы можем выехать, мы можем сделать какую-либо оценку, затем сделать анализ, дать им обратную связь. Плюс, естественно, наши основные доноры – это Международная организация по миграции, которая является нашими партнерами, нашей поддержкой, и мы им очень благодарны, потому что благодаря им мы можем оказать прямую помощь пострадавшим.
А вы могли бы в несколько фраз уместить самые главные проблемы, с которыми сталкиваетесь вы и ваши бенефициары?
Зачастую это незнание своих прав. То есть они не знают элементарно, на что они могут рассчитывать от государства. Они не знают, на что они могут рассчитывать в плане защиты. Чаще всего принимают тот факт, который на самом деле неправильный, как действительное. Передают эту модель своим детям и не знают, как из нее выйти. Им нужно буквально оказать маленькую поддержку, и они открываются.
И в этом контексте какова роль этих тренингов и общения с экспертами с правого берега и с международными экспертами?
То, что нам не особо часто позволяется увидеть международный опыт, да, то есть за счет невозможности выезда или территории, да, мы стараемся при любой возможности нового опыта приехать и увидеть. То есть вчерашний день я познакомилась с новыми коллегами, которые наши темы перекликаются. Я спросила, как они делают, есть что работают со школами и интернат. Да, с Молдовы. Я спросила, как они это делают, что вы это делаете, потому что наши дети, они общие, что Молдова, что Приднестровье, мы одинаковые. Поэтому тот их опыт, который они получили уже где-то международный, нам легче теперь взять у них и, соответственно, как бы применить его. И они очень открыты. То есть они готовы рассказать, показать, только вот, пожалуйста, приезжайте, смотрите.
Получается, что так возводятся мосты между людьми.
Да. Я очень, если честно, очень счастлива этому, потому что именно в последнее время начались такие частые шаги, и действительно, как бы левый и правый берег он стал более таким дружеским, что, ну, мне кажется, это очень важно в данной теме, потому что проблема общая.
Представитель Тираспольского центра женской инициативы Людмила Матвеева. Каролина Блажину, координатор программ Восточноевропейского фонда, который внедряет проект «Строим мосты, преодолеваем барьеры», говорит, что не только приднестровским общественным организациям есть чему поучиться у своих коллег с правого берега. Обмен информацией и опытом взаимный. Кроме того, между людьми налаживаются отличные отношения.
Кадру проекту «Лойхе» конструим пункт, де пишем барьеры.
В ходе проекта «Строим мосты, преодолеваем барьеры», который финансирует Евросоюз совместно с правительством Швеции, Восточноевропейский фонд пытается не только укреплять это взаимодействие между представителями общественных организаций двух берегов Днестра, но и наладить эффективный обмен опытом. Например, организованы учебные курсы на тему социальных услуг, предоставляемых НПО. Идея проекта состоит в том, что мы делимся с коллегами с левого берега Днестра своим опытом работы, а у них можем поучиться способам выживания, я бы сказала, в среде, где общественный сектор не очень активен и слабо проявляет себя.
Care poate sectorul asociativ încă nu este atât de vivid.
Deci sunt și lucruri care le poate.
Значит, и правому берегу есть чему поучиться у представителей левобережья Днестра.
Din perspectiva noastră, eu cred cu siguranță.
Разумеется, у них есть чему поучиться, потому что когда живешь в таком регионе, где гражданское общество руководствуется своими правилами управления проектами, отличными от наших, порой более суровыми или даже жесткими, то представителям правого берега полезно увидеть, что кое-что дается с большим трудом, но тем не менее результаты могут быть более впечатляющие, чем у нас на правом берегу. Вы как считаете, на левом берегу Днестра труднее работать общественным организациям?
Бенуеска Астарфи, он респонс, ну, дин нумели фундации есть европейские.
Отвечу не от имени Восточноевропейского фонда, а от имени человека, у которого есть определенный опыт работы с неправительственными организациями. Да, мне кажется, что там это труднее и с информационной точки зрения, и в плане более ограниченного доступа к определенным фондам. Даже их знания о различных международных донорах, методы сбора средств на местном уровне у них и у нас абсолютно разные. У нас многие НПО уже научились не только наладить сбор денег по линии международных доноров или посольств, но уже сами начинают справляться либо за счет оказания услуг, либо за счет привлечения местных органов власти, либо заключают партнерство с местными администрациями, и перед ними открываются многие двери. На левом берегу Днестра это делать сложнее. Эти программы, проекты, которые финансирует Европейский Союз, насколько они важны и полезны для обоих берегов Днестра? Они действительно могут помочь их сближению?
Ele chiar ajută, pentru că cei din stânga Nistrului.
Не просто могут, а помогают, потому что представители левого берега получили возможности в нескольких предыдущих проектах, аналогичных этому, о котором мы говорим сегодня, увидеть и убедиться, что определенные проекты функционируют и очень даже успешно развернулись здесь, на правом берегу Днестра. Такие, например, как Центр помощи потребителям, создание фондов для молодежи – это успешные проекты, которые привели к определенным качественным изменениям. Здесь мы говорим не о кардинальном каких-то переменах, потому что мы общественный сектор, латаем небольшие дыры, с которыми государство не успевает справиться. Левобережцы, видя наши успехи, пожелали повторить этот опыт у себя. И когда зашла речь о сегодняшнем проекте, они с удовольствием подключились через различные конкурсы грантов. И первые результаты не заставили себя ждать. Сейчас на левом берегу Днестра работают 2 центра защиты потребителей, 3 центра юридических консультаций для социально незащищенных групп населения, 2 фонда для молодежи, 2 социальных предприятий. Да, социальные предприятия на левом берегу Днестра не являются инновационными проектами для Восточноевропейского фонда. У нас было несколько попыток, и они оказались довольно успешными. Но эти несравненно более интересные, и поток денег, поступивших в этот раз на левый берег Днестра, достаточно впечатляющий по сравнению с малыми и средними грантами.
Маржа грантурлор мичи медий.
Координатор программ Восточноевропейского фонда Каролина Блажину.
В эфире «Радио Свободная Европа».
С приднестровской стороны соорганизатор проекта «Строим мосты, преодолеваем барьеры» неправительственная организация Агентства регионального развития Приднестровья. Лина Грыу побеседовала с директором организации Татьяной Яськовой.
В 2012 году образована организация Агентства регионального развития Приднестровья. 7 лет практически мы работаем в части местного регионального развития, работаем с органами, местными органами власти. Есть другое направление – это развитие внутреннего въездного туризма. и также развитие и поддержка гражданского общества, молодежного предпринимательства и некоторых других подразделов. Мы здесь являемся соорганизаторами. Вот этот проект «Строим мосты, преодолеваем препятствия». Есть несколько направлений, за которые мы отвечаем. В частности, мы соорганизуем семинар по молодежным фондам и сбору средств на местном уровне и тренинг, и ознакомительный визит по социальному предпринимательству.
Каково вам работается в Приднестровье? Насколько легко организовывать вот такие вот мероприятия? Потому что известно, что власти они не очень счастливы, да, получается вот такое вот открытое общение.
Я, в принципе, думаю, что мы, надеюсь, что мы переросли и ушли все-таки от того времени некой такой жесткой конфронтации, перешли все-таки в стадию такого взаимодействия. Это не первый наш опыт взаимодействия с фондом «Восточная Европа». Несколько лет назад был очень успешный проект с похожим названием «Строим мосты, преодолеваем препятствия». То, что мы делаем сейчас, мы помогаем НПО с обоих сторон в части продвижения и в части расширения их навыков, возможностей. Даем им мини-гранты, наставничество, осуществляем коучинг. И там есть еще там другие поднаправления в виде там и твинговой, например, платформы и так далее. То есть, в принципе, легче. И здесь очень важный аспект. Здесь нужно быть аполитизированным. То, что мы делаем сегодня, то, что мы будем делать дальше в рамках тренингов, это все имеет большой социальный эффект и имеет очень большую социальную поддержку и полезность, высокий коэффициент социальной полезности. Вот, например, сегодня здесь представлены организации с двух сторон, которые работают часто в таких уникальных сферах, которые не покрыты или слабо покрыты органами власти. Поэтому я думаю, что уже давно пришло некое понимание со стороны органов власти с двух сторон, что нужно больше поддерживать, чем мешать. Ибо если не можешь, не мешай или помогай вот в этом направлении.
Довольно много денег вкладывается вот в эти проекты, создание мостов. В принципе, иногда это ощущение такого со стороны, во всяком случае, что это очень много теории в этом. На самом деле, эти мосты строятся, вот по вашим ощущениям, люди сближаются, есть эффективность вот этих вот проектов на уровне общения двух берегов?
Я думаю, что да, безусловно, мосты доверия, да, они формируются во время общих мероприятий, во время общих обучающих мероприятий, во время общей работы и взаимодействия. Поэтому я думаю, что это все не пустые действия, не пустые средства направлены на эту сферу. Что я хочу сказать, что, безусловно, нужна поддержка со стороны международных организаций, со стороны организаций, которые внедряют эти проекты, потому что они создают основу для такого взаимодействия. Потому что, например, все мы знаем, что основным источником работы, финансирования для некоммерческих организаций являются гранты, проектные средства, то, конечно, мы находимся, как некоммерческие организации, наши коллеги, в тех рамках, которые ставят формального характера рамки донора. И когда есть, например, требование, что проект должен быть партнерским с организацией с другого берега Днестра, это как-то подталкивает искать их. И, конечно, иногда это является формальным поиском, но есть очень хорошие примеры, когда формируются позитивные, устойчивые партнерства, и действительно вместе достигаются большие результаты. И вот даже сегодня, находясь в организации SOS Autism, слушая презентацию руководства организации, мы узнали, что была создана федерация организаций, которые продвигают и защищают права людей, детей с проблемой аутизма. И в эту организацию входят, среди прочих, и организация из Тирасполя, АСОРС, которая, кстати, сегодня тоже представлена.
У вас очень большой опыт. Скажите мне две вещи, которые разные, и две вещи, которые общие на двух берегах Днестра, скажем так.
Я думаю, что то, что объединяет проблемы. Проблемы, они практически общие, может быть, разные, где-то разные подходы, но в целом проблемы, например, в той же социальной сфере, они есть. И проблемы людей с ограниченными возможностями, те же аутистов, или жертвы трафика, или там домашнего насилия, это и так далее. Есть очень много проблем, которые одинаковы. То есть это вещи, которые нас объединяют. Мы все еще говорим и понимаем чаще всего друг друга за счет общности языка, и культуры, и веры, что тоже важно, да, вот эти основные аспекты, которые всегда пытаются колоть в основу конфликта. А что, может быть, отличает?
И, наверное, вот на геополитическом плане, я думаю, что вектор направления все-таки Приднестровье смотрит больше в сторону Востока, в сторону России, хотя понимает, что весь, практически 90% экспорта завязано все-таки на западных странах, странах Европы. А правобережье, Молдова, конечно, думают больше, по нашим ощущениям, все-таки в сторону больше Запада. Поэтому вот, я думаю, вот эти моменты, они смущают, я думаю, больше жителей Приднестровья.
А то, что вы говорите, это получается, что на политическом уровне вот этот вот раскол геополитический, скажем так, на уровне людей все-таки...
И знаете, часто такой вопрос задают, я не чувствую проблемы среди людей, нужно с уважением друг к другу относиться, с терпимостью, и я не вижу таких проблем, я не слышу о таких, например, примерах. Может быть, есть еще какие-то где-то стереотипы, но чем больше мы будем общаться, тем больше мы будем посещать мероприятия друг друга, социальные, культурные объекты, туристические объекты, тем больше мы будем доверять друг другу и понимать, что все нормально, мы можем как бы взаимодействовать и никаких проблем. Поэтому я не ощущаю, даже предпринимаю попытки в сторону больших взаимоотношений с носителями Limba de Stat. И я учу сейчас, вот, например, румынский язык, чтобы лучше понимать и где-то говорить с людьми. Это интересно, смотреть на реакцию положительную людей.
Глава неправительственной организации Агентства регионального развития Приднестровья Татьяна Яськова. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».